вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
О чем мы сегодня говорим, Руслан?
Дела семейные волнуют сегодня наших слушателей, а мы стараемся ответить на все вопросы, связанные с этим. Делить имущество, передавать имущество, получать от кого-то имущество, покупать, наделять чем-то своих детей или любимых родственников, внуков, наделять ли и, или не наделять. Поэтому все эти вопросы, связанные с имуществом, связанные с разводами, связанные с предстоящими браками, нет, наверное, сначала с предстоящими браками, да, а потом уже, если что, с разводами, да, заключать или не заключать брачный контракт, как действовать в какой-то ситуации, связанной с имуществом, все эти вопросы мы постараемся ответить или, по крайней мере, дадим выслушать направление движения. Ну, выслушаем точно.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Там можно нас видеть. В Ютуб-канале говорит Москва Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94 8. Руслан, я немножко вначале хочу затронуть вот эту историю с Крокус Сити Холлом, да, и с этими террористами, никто не хотел их защищать. И им назначили обязательных бесплатных адвокатов. Так. Такое бывает, вот, что адвокаты просто берут и отказываются, а те, которые их сейчас защищают, они же и тоже к ним, ну, с каким-то негативом, нет?
Макс, такая работа. Понимаете, как где-то приходится, если ты выбираешь для себя такую специальность, на какие-то вещи закрывать глаза, абстрагироваться. И мне кажется, что здесь как раз адвокаты одни из тех людей в данной ситуации, которые помогут разобраться и для будущих каких-то специалистов, в чем источник. Угу. Общаясь с подсудимым, адвокат получит в рамках своей деятельности какую-то информацию, которую, если сочтет нужным, он может передать для анализа. Поэтому, безусловно, решение будет принимать суд на основании всего процесса. Но работа адвоката здесь носит двоякий характер, начиная с того, что он защищает, и заканчивая тем, что в какой-то части работа адвоката поможет в будущем, возможно, предотвратить подобные ситуации. Вот, наверное, только так я могу прокомментировать.
Ужасная ситуация,
наверное, только
у этих адвокатов.
И, наверное, только с этим адвокат может идти на выполнение своей работы и анализировать полученную информацию. Но... конечно, ненависть, конечно, неприязнь, конечно, отвращение.
Тем более они признали уже свою вину.
Но... тем не менее, в любом случае, этому должна быть дана правовая оценка, должен быть вынесен приговор, и эта ситуация должна быть проанализирована на будущее. Это важно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Да, здравствуйте, меня зовут Жанна. Скажите, пожалуйста, чем мне грозит, если я беру большой кредит под залог недвижимости, это моя единственная квартира, чем мне грозит, если вдруг, не дай бог, я не смогу выплачивать, я не померла, но я не могу выплачивать, ну, мало ли, да, нету денег и все, чем мне грозит?
Вы знаете, ну, это грозит вам, если вы закладываете свою квартиру. Вы уже это сделали или вы планируете это сделать?
Я планирую только,
да. А давайте, наверное, начнем чуть-чуть раньше. А для чего вы в такую историю втягиваетесь? Для чего вы берете большой кредит под залог вашей квартиры?
Я беру 3 миллиона, но для меня это большие деньги. Для достройки дома. Он у меня никак не двигается в строительстве. Я хочу достроить и, в конце концов, переехать в этот дом жить. Я хочу.
Понятно, абсолютно правильный. Вы взвесили финансовую нагрузку? Внимательно ли вы посмотрели график платежей, которые вы на себя берете?
В данной ситуации, как сейчас я работаю и имею хороший заработок и прилив денег, да, я сейчас могу выплачивать на несколько лет вперед, и у меня есть такой запас. Но в случае, мало ли что, вдруг я не могу. Я, например, с банком могу договориться на продажу квартиры, чтобы этот залог закрыть, долг закрыть?
Безусловно, это возможно. И банк, если вы берете в банке в каком-то адекватном, не в банке, находящемся там в пятой сотне где-нибудь, а в, да, а в банке, который находится там в лидирующих позициях, банка нет задачи отобрать у вас квартиру. У банка есть задача своевременно получать свои деньги. Банки сегодня реструктуризируют задолженности, потому что, я вам открою такой секрет, для банка, если вы перестаете платить, это очень сильно портит его репутацию перед Центральным банком. То есть банк плохо проанализировал своего заемщика и выдал деньги, не позаботившись о том, что, как он будет забирать эти деньги обратно. Поэтому для банка основная задача – это правильно выстроить с вами работу и найти какое-то компромиссное решение. Именно для этого банки рассматривают, выдавать вам кредит или не выдавать, способны вы его погасить или не способны. Многие люди не обращают на это внимания, говорят, я хочу 3 миллиона, банк говорит, не дам, ты не можешь отдать. Нет, я могу, ты не знаешь. Банк говорит, нет, ты не можешь, потому что банк смотрит чуть дальше, чем 2-3 месяца, которые там видит человек. Поэтому, безусловно, риски такие есть, они есть у любого человека. Безусловно, для этого есть процедуры, начиная с банкротства, заканчивая там различными другими процедурами. Поэтому самое страшное, наверное, что здесь возможно, это банкротство. И в рамках этого банкротства конкурсный управляющий проанализирует, не было ли у вас действительно умысла обмануть банк, совершить какие-то мошеннические действия. И если нет, вы будете признаны банкротом. Если да, то тогда вам грозит вплоть до уголовной ответственности.
Меня единственное, что волнует, вот этот залог, он продаваем ли?
Потому что я боюсь, смотрите что договор, смотрите договор, смотрите договор. Это абсолютно правильные мысли. Смотрите договор с вашим банком.
А вы не... Это какой кредит? Потребительский или что?
Потребительский. Они это называют как ипотечный, но здесь никакой ипотеки нет.
А нельзя взять ипотечный кредит на строительство дома и дом отдать в залог, поставить под залог?
Нельзя.
Они не идут на это?
Ну, в моем случае это невозможно.
Может быть, под залог земли, может быть, посмотрите меньшую сумму. Единственное, к чему я вас призываю, это, пожалуйста, проанализируйте график погашения этого кредита, график платежей, потому что зачастую люди на это не обращают внимания. Абсолютно верно заметил Макс, потребительский кредит, ставка кредита очень высокая. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны и будьте к этому готовы. Внимательно посмотрите.
Действуйте. Спасибо большое. Да, удачи вам. 7373948. Это прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва. Подскажите, пожалуйста, как подается ДНК, если отец и ребенок в разных городах проживают?
Я не знаю, как подается это процедурно. Надо. А у вас есть уже решение суда по этому поводу?
Нет, будем подавать.
Ну вот, я не могу вам ответить, как подается. Суд обяжет потенциального отца, и он должен будет предоставить эти данные.
А затем анализы привезут сюда.
В рамках судебного процесса не имеет значения, в каком городе он проживает. А как будет это забираться у него, ну, собственно, это уже нюанс.
А скажите, вот суд присудил алименты от 1/4 от средней зарплаты по России и плюс еще половину прожиточного минимума по региону. Получаются двойные алименты.
Ну, так присудил, так принял суд решение, исходя из предоставленных документов. Я не могу ответить.
Мы предоставим справку о зарплате, это пересмотрится?
Вас как зовут, Марина?
Марина,
я не могу, вырванно из контекста, вам сказать, почему суд принял такое именно решение. Для того, чтобы ответить, надо анализировать документы. Когда-то суд принимает решение в виде цифры, когда-то в виде дохода, когда-то в виде вот таким образом, в соответствии с представленными документами. Если вы не согласны, вы вправе обжаловать. Вы вправе обжаловать, конечно, вышестоящие инстанции.
Мы пропустили срок вот этого вот суда.
Попытайтесь восстановить. Я думаю, что в этой ситуации вам лучше пойти к юристам. Для того, чтобы они правильно сделали и оформили все эти документы. Здесь вот так вырвано из контекста, я не могу ответить компетентно на все ваши вопросы, почему в такой сумме и как действовать, если вы пропустили. Срок можно восстановить. Если вы просто наплевали на полученные документы, это одна история. А если вы действительно их не получали, то срок легко восстанавливается.
А заново инициировать мы не можем, новые судебные.
Основания у вас есть для этого какие-то?
Ну, что вот на работу устроился человек.
Да, вправе, конечно, вы можете пересмотреть алименты, конечно. Это возможно.
Потому что до этого он не работал, а сейчас устроился.
Ну, да. Берите справку, идите в суд,
конечно,
подавайте.
Можно,
да.
Конечно, если сегодня он не работал, ему дали алименты, исходя из прожиточного минимума, а дальше больше, соответственно, и больше.
Все, действуйте, Марин, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Да, Виктор меня зовут. У меня такой вопрос. У нас есть квартира в собственности с женой, и мы хотим ее отдать ее маме. Как это правильно сделать? Дарение сделать или что лучше?
А давайте, наверное, исходить, какую цель вы преследуете? Для чего вы хотите передать маме вашей жены?
Просто отдать ей эту квартиру. Она нам дает дом, а мы ей квартиру.
Понятно. Ну, в этой ситуации проще всего, наверное, вы дарите своей супруге свою половину, а супруга дарит потом целую квартиру своей маме.
Просто дарение, больше никаких.
Просто дарение, да. Надо понимать, что эта сделка не имеет обратной силы. После того, как ваша жена подарит своей маме, это будет квартира вашей мамы, ее мамы. Обратно отыграть эту историю будет нельзя. Все остальное пройдет спокойно в МФЦ, без каких-то сложностей.
Спасибо большое, хорошего дня вам.
Спасибо. Вам тоже. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня по поводу дома вопрос. Дело в том, что мои родители, они разошлись еще в далеком 80-м году.
Так.
И мать построила дом. Соответственно,
ваши родители разошлись, в смысле официально развелись или просто разъехались?
Нет, они просто разъехались.
Официально не разводились?
Нет. Так. Он гражданин, отец, гражданин другого государства, с ним не было связи совсем.
Так.
Потому что там перестройка, сами понимаете, что было. В общем, суть в чем? Она оформила документы на дом, получается, статус была замужем.
Так.
Сейчас мы не можем продать этот дом, потому что получает совместно нажитое жилье.
Так.
Ну.
Она развод-то оформила, но после того, как оформила документы на дом. И что нам теперь делать? Как быть с этим домом?
А когда оформила развод? Сколько времени прошло с момента на сегодня? Сколько прошло с момента оформления развода?
Года 3 или 4.
Такое. Но если 3 года больше прошло, эта сделка находится уже за гранью оспариваемой, поэтому если 3 года прошло, то можно без проблем продавать без согласия супруга.
Почему?
Потому что 3 года на раздел имущества после расторжения брака.
А, он подавал какие-то свои...
Нет.
Вообще никак не реагирует.
Сейчас с ним появилась связь, мы с ним связывались, он без проблем, говорит, любые документы, но, говорит, я не знаю, как его прислать, потому что почты между нашими странами нету, почтового сообщения.
Ну, изыщите какой-то возможный способ передать документы здесь.
А в какой стране он? На Украине?
Куба.
Куба? Ну так пусть он из Кубы перешлет в другую страну, оттуда сюда. Как самолеты летают.
Сигары заодно передаст вам еще.
Да, мы вот рассматриваем такие варианты, но это очень долго и дорого.
Вы из Москвы?
Нет, из Орла.
А в Москву и на Кубу из Москвы летают несколько раз самолеты в неделю.
Конечно.
Я знаю, летает. Но это надо каких-то знакомых искать.
Зачем знакомых? Можно подойти, просто показать. Главное, чтобы прозрачный был конверт. Сказать, вот документы, пожалуйста, передайте туда-то, туда-то.
Абсолютно,
а в Москве здесь
встретить. Абсолютно с Максом согласен.
Я так сто раз передавал.
Проблема в том, что если эти документы потеряются, то все уже мы их просто
пусть никак делает не дубликаты.
Сделает, если что, еще раз.
Дубликаты он нам прислал, ну, копии по электронной почте, а мне нотариус сказал то, что вот были бы оригиналы, не вопрос, я бы вам оформил куплю-продажу, а без этого не пропустите.
А зачем вам нотариус в этой ситуации?
Оформить куплю-продажу.
А куплю-продажу в данной ситуации можно оформлять без нотариального заверения сделки. Эта сделка находится, еще раз повторю, за 3 годами, то есть после, прошло с момента расторжения 3 года, с момента расторжения брака. Поэтому здесь предоставляет мама ваше свидетельство о расторжении брака, сделка происходит уже больше 3 лет прошло, никаких проблем не будет.
Да, мне кажется, можно и вообще не предоставлять свидетельство о расторжении брака. Просто владелец мама или...
Да, сделать правильно абсолютно справку о безбрачии.
Да, мама, но дело в том, что она когда дом оформляла, ставила, ну, документы на него оформляла полностью, она на тот момент была еще в состоянии брака.
Хорошо, это в этом документе написано, что дом оформлен на двоих, на маму и папу.
Нет.
Дом оформлен на маму. Все, да. Если спросят, вы замужем, она говорит, нет, я не замужем.
Составляет документ о безбрачии и проводит эту
вот
сделку.
Вот именно.
И вообще, вам не о чем бояться,
зачем,
волноваться.
Да, тот, кто будет покупать, ему знать, мама была замужем, не была и так далее. Тем более по закону, как сказал Руслан, 3 года, и затем уже это все можно оформлять без согласия супруга. Вы поняли?
Все ясно, спасибо.
Действуйте,
большое.
Но документы на всякий пожарный с Кубы можно тоже привезти, если вдруг будут какие-то вопросы.
Да.
Хорошо,
действуйте.
Спасибо большое.
Пожалуйста, да не за что. Мы правильно все сказали?
Максимально. Про сигары забыли заострить внимание, Макс. Вот.
Не надо, курение не будем, да? Вред.
Понял.
Отлично. Мы не курим и вам не советуем. Отлично. Господи,
я же не курить, Макс.
А, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Люба Подольск.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В 2013 году моя сестра родная подвела газ к 2/3 дома, будучи уже не хозяйкой, потому что она подписала землю племяннице. Вот. И потом, по ходу выделения 1/3 из этой 2/3 мне участка и дома, я газ перевела на меня. Документы, которые она проводила, она отдала нам для суда. Вот, дочка сейчас как бы не возвращает, мы тоже с дочкой тоже в раздоре, и она требует эти документы. Но они будут действительны сейчас, в 2024 году, будучи оформление было в 2013 году.
Да, конечно, документы действительны. Вы находитесь, вы платите за газ, все в порядке?
Мы продали.
Что продали?
Ну, я свою 1/3 продала сейчас.
Тогда вопрос задайте мне, исходя,
вопрос?
Я тогда не понимаю, вы задаете действительно ли, вопрос, действительно ли документы, я вам говорю, да, я уже все продала давно, и все мы переоформили.
Нет,
тогда
нет,
задайте мне грамотно вопрос, на который вы хотите от меня получить
документы,
ответ.
Документы, которые передала сестра для того, чтобы у меня был газ у меня,
да.
Вот, в хозяйстве, в газовом хозяйстве, так как она проводила. Ну, газ оказался у меня. А сейчас она требует те документы, то, что она проводила газ.
А зачем? Подождите еще раз.
У
сестры был дом, да? Она провела газ. Потом владельцем одной части дома стали вы. Зачем ей документы? Она что, хочет трубу газовую куда-то в другое место эту протащить?
Нет.
А зачем ей документы?
Нет, она вообще не хозяйка, никто теперь не считает.
Зачем ей документы? Что она хочет?
Не знаю. Не знаю,
может, Руслан, газ можно один
просто,
раз
я
в
просто...
жизни проводить?
Макс, не-не-не, здесь путаница просто. Значит, кто сегодня является держателем лицевого счета?
Я.
Все, вы являетесь держателем. Да, вы являетесь держателем лицевого счета. Дальше вопрос задайте. Да. Что вы хотите дальше сделать? Что вас просят сделать?
Требует предыдущие документы, которые она проводила газ.
От кого требует? От вас? От вас вы обязаны ей возвращать какие-то документы? Вы что, подписывали с ней какие-то соглашения? Что
нет,
вы?
Ну нет,
и все.
Вы никому, у нее купили?
Вы никому ничего не
эту
обязаны.
Эту часть дома же.
Сегодня перед газовой службой вы являетесь держателем лицевого счета. Ваше право распоряжаться этим так, как вы считаете нужным, в соответствии с действующим законодательством. Если ваша сестра не является собственником этого дома, с чего вы должны передавать ей эти документы?
Зачем ей... Да, все.
Зачем? Это, в этом нет никакой необходимости.
Да, мы поняли. Все, спасибо большое. Очень странная история, я так и не понял. Зачем сестре документы на газ? Может быть, в жизни можно один раз газ проводить?
Не, Макс, это вы разные вещи.
Нет, ну как ипотека, как приватизация,
это
так
как
и
яблоки
газ
и помидоры.
Все
вот,
понятно.
Вот ровно так же.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Такая ситуация, значит, была семья, как бы дедушка, бабушка и два сына, то есть мать с отцом.
Мать с отцом, и... ваши дедушка, бабушка и их родители, и их дети, ваши родители.
Ну, получается, да.
Так.
И вот, как бы бабушка умирает, дедушка через какое-то время приводит себе подругу в жизни, живут они, и он, никому не сказав, как был квартиросъемщиком, прописывает ее там. То есть проходит уже лет 15, сейчас оказывается по документам пошли где-то оформлять, что она там прописана, эта бабушка. Хотя она никогда не жила, они жили в отдельной квартире, вообще отдельной. Вот как вот ее правильно выписать? Это влияет как-то, если там квартира приватизированная или не приватизированная? Потому что я знаю, какие-то счета должны были разделять, взносы она должна была платить. Какие-то.
Вот вы свалили сейчас всю кашу в одну, да, значит, в одну тарелку. Значит,
в одну кучу.
В одну кучу. Дедушка прописал свою новую жену.
Она была официально его женой?
Вот это я не могу сказать.
Это не имеет принципиального значения. Дедушка прописал, вне зависимости от того, что он проживал. Значит, она сейчас жива еще, эта женщина?
Вот, к сожалению, не знаю, ей там уже за 90 лет, у нее есть дочка, я знаю. Дочка тоже может попасть в наследство, я так понимаю.
Подождите, не путайте, пожалуйста, еще раз, яблоки и помидоры. Значит, давайте разберем, что вы хотите, давайте, наверное, исходить из того, какое отношение,
хотим,
кроме того...
добровольно, чтобы она выписалась. Она надеялась, видимо, на квартиру, где они жили отдельно. Квартира, по факту, получилась одному сыну, и там они жили другому. Отец разделил.
Квартира приватизированная?
Вот не могу сказать точно.
Так, давайте, Алексей, вы тогда узнаете всю информацию, потому что мы задаем вопрос.
А если... влияет как-то на это?
Конечно, влияет. Если квартира муниципальная, то
это одна история. Если квартира в собственности, это другая история.
Ну, хотя бы по одной позиции давайте рассмотрим.
Но если она в собственности, и они не были официально женаты, то она никакого отношения к этой квартире не имеет.
Нет, там чуть-чуть по-другому.
Ну,
дедушка,
а как?
Дедушка, видимо, прописал...
А, ему уже больше 80.
Дедушка прописал новую свою жену, и она, видимо, имеет право на приватизацию. Может быть, она уже приватизирована. Он не знает, женат
или не женат. Алексей, узнайте все подробности, мы будем рады вам ответить на вопрос.
Мне просто не на что ответить.
Руслан будет очень рад. Хорошо? Спасибо вам. Здрасте, я дядя из деревни, хочу то-то, а чего я хочу, я не знаю. Вот, ну, дайте мне
яблоки
это.
И помидоры.
Яблоки и помидоры, там клубника лежит. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как-то не так хотел назвать
сегодня,
вас.
Нет, вы хотели сказать сегодня.
А, сегодня, да, Руслан Яхудин. Все наши средства связи работают. Тема программы «Дела семейные». Звоните, пишите. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте. Вот смотрите, какая ситуация. Есть ГСК, Горожестроительный кооператив, есть председатель. Председатель работает и получает за 60 тысяч зарплату. Кроме того, этот председатель...
Сколько?
Еще
тысяч. 60 тысяч.
А.
Да, 60 тысяч. Кроме того, этот председатель еще работает сторожем здесь же. Получает 30 тысяч. Но после того, как он отработал сторожа, он идет домой отдыхать. То есть он работает председателем в месяц только 9 дней. Мы ему говорим, почему так и так далее, и так далее. Он говорит, что я после суток должен отдыхать по закону. Я ему говорю, ну ты же работаешь председателем здесь.
Вы уже нам звонили с этим вопросом,
я, верно? Например,
генеральный... У нас есть два, значит, акта, что он не присутствовал на работе. Мы хотим, чтобы он вернул эти деньги, которые мы ему заплатили. То есть он там, когда он не работал, он вместе работает 9 дней.
Да, значит, вот скажите мне...
А он должен работать 23 дня.
Скажите мне, пожалуйста, значит, вы вот если отбросить эмоции... отбросить то, что он отдыхает сутки и прочее. Вы чем недовольны в работе этого председателя?
Ну, как, чем не работает?
Чем недовольны? Вот ну, я, например, генеральный директор компании, а сейчас я не сижу у себя в кабинете, а я разговариваю с вами в эфире. А это не имеет значения, это никак не влияет на то, что я генеральный директор компании. Никак вообще это не связано. Поэтому отбросьте, пожалуйста, эмоции свои. Это я просто подвожу вас. Отбросьте эмоции того, что он не присутствует на рабочем месте. Он исполняет свои обязанности? В целом, как председатель ГСК, он справляется со своими обязанностями?
Не полностью.
Вы недовольны чем-то?
Да, конечно.
Инициируйте, пожалуйста, в соответствии с уставом снятие его с этой должности. Если вы не можете добиться этого юридическим каким-то способом, в смысле просто переговорным способом, обращайтесь в суд, вы имеете на это право. А требовать от него, чтобы он вернул вам деньги, у вас нет никаких оснований. Он либо исполняет свои обязанности, либо не исполняет. Если он не исполняет, снимайте его с должности. Если он исполняет, то тогда не предъявляйте ему каких-то претензий.
Вот
такая рекомендация вам, чтобы вы...
Насколько я понял, наш слушатель, они хотят в своем кооперативе, чтобы, перерасчет был денег. Не 60 он получал, а только за 9.
Ну, Макс, если человек назначен председателем с окладом таким-то, и он исполняет свои обязанности, если у него в инструкции написано, что он обязан сидеть на рабочем месте, это одно... Если это просто эмоциональный фон, по которому наш слушатель говорит о том, что вот его нет этот день, и все, и нету его, пусть отдаст вот эту одну треть, что его нет. Так не работает.
Нет. У него даже нет расписания дня, когда мы говорим, скажи, его приходишь, его нету, спрашиваешь где, а он отдыхает после дежурства.
Да.
Но, а он мы вам нужен... Правление, мы собираем правлением, он не приходит. Я говорю, это то самое.
Действуйте в соответствии с вашим уставом.
Да? Все. Пожалуйста. Нет, если недовольны, то поднимайте вопрос об увольнении.
Конечно, вот зачастую людей захлестывают эмоции. Не надо, эмоции отбросили и чисто смотрим по документам, и все.
Так, добрый день. Где этот вопрос? Можно ли прописать сына к бывшей жене? Сейчас он прописан у меня, квартира приватизирована, сыну 18. У жены квартира муниципальная, квартира съемщица, ее мама.
Ну, если мама не возражает, она может прописать сына, да.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, у меня родственница, значит, до развода муж продал квартиру без согласия супруги. Вот. То есть она ничего не стала. Потом они развелись, как бы. Вот. Хотел узнать, она может это все реанимировать и заново, восстановить свои права?
Сколько прошло с момента совершения?
Больше 3 лет.
Нет, не может.
Угу, хорошо.
Пожалуйста. Руслан прям как отрезал.
Ну, здесь действительно абсолютно очевидная ситуация, и навряд ли чем-то получится помочь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня. Была оформлена ипотека мной, проживал мой брат, и ничего, все хорошо было до поры до времени, потом, это в 16-м году, кстати, было. В этом году выясняется, что не платилось по
Алло.
Да.
Не в этом году что? Выясняется.
Ипотека?
Ипотека, брат, не платил, но у меня от банка никаких совещаний, оповещений, ничего не приходило.
Это что, уже 8 лет он не платит и никто ничего не делает?
Да, вообще никаких движений.
Повезло вам.
Выясняется просто, вот сейчас выясняется, проценты там капают, все капает, но никаких оповещений. И вопрос в чем? У меня, в общем, тоже у самого квартиры в ипотеке, у этого же банка тоже получается. Вот в банке действия, я не пойму, могут они квартиру потом как бы себе забрать или что вот.
Сходите в банк для того, чтобы получить какую-то информацию. Мне очень сложно ответить на вопрос, который имеет, ну, такую абстрактную форму. Потенциально они, то есть квартира, которую покупали в ипотеку, она является залогом по этой ипотеке. В соответствии с этим, если денег не хватит или еще что-то по каким-то причинам, банку возможны все способы взыскания с вас задолженности. Поэтому будьте внимательны, пойдите пообщайтесь с банком, поймите, что происходит.
А какой банк-то?
Сбер. Скажите, пожалуйста.
Странно. В Сбере, наоборот, всегда очень...
Крайне странно, да.
Да.
Я тоже.
И скажите, пожалуйста, еще вот такая ситуация, что... Сейчас сложно с адвокатами, нормальных адвокатов найти. Я как бы не консультировался, но везде проблемы возникают с адвокатами именно, потому что много обмана на самом деле. Вот как бы с вами, если проконсультироваться, ваша адвокатская контора, номера что-либо такого непосредственно?
У нас не адвокатская контора, у нас консалтинговая компания, поэтому по моей фамилии и имени вы можете найти в интернете мою организацию и связаться с нами.
Наш адвокат Руслан Ихудин. Вбейте в поисковик, там запросто находятся все данные.
Там вывалится данные. Все, да, что связано со мной.
Все, ясно, спасибо.
Звоните, спасибо вам, пожалуйста. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Меня зовут Юлия, у меня вопрос следующий. У меня муж, с которым я в браке, есть несовершеннолетний ребенок совместный. Они прописаны в коммунальной квартире в одной комнате.
Так.
Я прописана в квартире, которая досталась мне по наследству в течение брака.
Так.
Скажите, пожалуйста, как будет происходить распределение собственности по реновации? Потому что я слышала, что дочь могут выписать ко мне, как к матери.
Я не отвечу вам на вопрос реновации. Макс, у вас кто-то занимается же реновационными историями.
Да. А вы, подождите, комната в коммуналке, она чья?
Она не приватизированная, в ней прописан муж и несовершеннолетний.
А квартира муниципальная?
Квартира муниципальная.
Ну и все, вы семья. У нас были такие вопросы. Вы семья, вас вдва... Какая...
Не-не-не-не-не.
Квартира или комната будут под реновацию идти?
Комната.
А, комната.
Ну, я, к сожалению, не отвечу, я не занимаюсь
Давайте
вопросами
так,
реновации.
В четверг или в пятницу у нас будет Елена Сенина, она вопросы эти решает, но мы уже отвечали на такой вопрос, но вот насчет комнаты я не могу вам точно сказать.
А я не знаю, какие могут быть вообще основания выписать дочь от отца?
Выписать дочь? Ко мне, в мою квартиру.
А на основании чего, вот просто исходя из логики?
Это кто вам говорит?
А вот на основании чего, я не знаю.
Наверное, а кто это вам говорит?
В разных источниках разная информация поводу того, где...
Вы читаете в интернете?
Нет, это по документам. Несовершеннолетний ребенок, он может быть перевыписан к матери, если у нее есть жилплощадь.
Вы знаете, я удивлен, но я не занимаюсь просто реновационными историями, поэтому не буду вас дезинформировать. Все-таки лучше задать этот вопрос, ну, если Макс
нет,
говорит, четверг или
пятница. Выписать вообще государство имеет право?
Нет, на основании чего нет, я не вижу никаких оснований в этом. Еще раз повторяю, может быть, в рамках реновации есть какая-то специфика, а так я не вижу никаких оснований для этого. Государство забирает эту комнату, и государство дает такую же муниципальную квартиру для отца и его дочери. Я не вижу никаких оснований для этого.
Все понятно.
Пожалуйста.
Спасибо. Может быть, какие-то наши слушатели звонком прокомментируют это. Если есть что действительно по делу сказать, то, пожалуйста, свяжитесь и скажите. Я, честно говоря, удивлен даже такой информацией. Какие основания?
Нет, но мы выяснили, это незаконно же выписать ребенка.
Макс, еще раз говорю, может быть, есть какие-то подзаконные акты, которые дают такое право государству в рамках реновации, хотя у меня почему-то сомнения на этот счет.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Здравствуйте. Добрый Руслан, день. Скажите, пожалуйста, такая ситуация.
Да.
Значит, теща получила наследство автомобиль. Автомобиль под номерами стоит в гараже. Документы уже, соответственно, у меня на столе. Хочет оформить на меня, на зятя. Какие движения мне делать?
Ну, она может либо продать вам этот автомобиль, но ей придется с стоимости заплатить налоги, либо она может подарить этот автомобиль своей дочери, а ваша дочь подарит этот автомобиль вам. Никаких налогов не возникнет.
Потому что вы родственники. Нет,
насколько мне известно, я чуть-чуть узнавал уже, то есть она может еще сделать так, написать куплю-продажу от руки, это уже ГАИ комментировало.
Да.
И на основании этого я иду в страховую, страхую автомобиль на себя, соответственно, потом уже в ГАИ на техосмотр. Так, по-моему, да?
Подождите, вы же меня спрашиваете, как теща может передать вам автомобиль, а не как застраховать. Если вы спрашиваете, как застраховать, то да, можно вот так сделать. А если вы спрашиваете, как вам подарить, чтобы вы стали собственником?
Собственником стать.
Ну, ну вот вам объяснил.
Если вы хотите, чтобы вы стали собственником этой квартиры и не заплатить налогов во всей этой ситуации, пусть ваша теща подарит этот автомобиль.
Да, про автомобиль разговор, про автомобиль.
Да, про автомобиль, конечно. Пусть подарит вашей жене, а жена подарит вам, ни у кого налогов не возникнет.
А вот так вот, да?
Если она вам с первого раза, да, пожалуйста, с первого раза непонятно, что ли, было?
Ну, какая-то, может быть, более сложная конструкция предполагалась, я не знаю.
Мы не даем вредных советов, друзья.
Это не мы были.
Это не мы, да. Мы не здесь. Добрый день.
Здравствуйте.
Выключите радио, будьте добры.
Уже давно.
Угу. Спасибо.
Я хотела узнать, как защитить права дочери, если ей подарил отец деньги в момент брака с его молодой женой. Жена умирает. 2 года прошло, и они предъявляют к ней иск, что она неосновательно обогатилась. То есть я знаю, что наследственную массу не входят эти деньги, подаренные.
Да, подождите. Дочери подарил отец деньги, имеет полное право. Эти деньги ее, они не подлежат разделу. Кто кому претензию?
Родственники.
Наследники подали иск к дочери о неосновательном обогащении.
Ну, может быть, они подали, я не знаю, должны быть какие-то основания.
Нет, как доказывать, что, в общем-то, как защитить ее права?
А не надо никого защищать, все очень спокойно. А почему отец не имеет права подарить своей дочери деньги?
А потому что идет третье заседание, ответчик не может, вот этот, который подал иск, истец не может принести доказательства в суд.
Ну и все.
Заседание. И суд как бы начинает раскручивать это в другом. Являлись ли эти деньги совместно нажитым имуществом?
Нет, подождите. Вопрос сейчас идет о чем? О деньгах дочери, которая получила их в дар?
Да,
или о деньгах отца, который их передал?
Отец передает деньги дочери. Да, дарит,
да.
Но, естественно, оформлено это договором, но не зарегистрировано.
А этот договор не подлежит регистрации никакой.
Да, вот. И теперь они 2 года спустя...
Они это кто?
Наследники, извините, наследники.
Наследники.
Женщины, которая умерла.
Это его жены молодая, его.
Которая получила деньги.
Нет. У отца была молодая жена, она умерла. Да. И теперь ее дети, которые какие-то родственники,
понятно,
требуют от дочери вернуть, потому что типа это наследственная масса.
Понятно. Ну, для этого должны быть какие-то основания. Здесь, наверное, разумный вопрос суда к отцу этой дочери, который дарил. А ты откуда деньги эти взял? Вот у меня было мое личное сбережение. Окей,
так, это
спасибо.
Один вариант. Второй, если совместно нажиты. Да будем рассматривать 2 варианта.
Нет, ну вы здесь определитесь, какую стратегию вы выбираете. Ну, наверное, если будет доказано, что этот мужчина вырвал деньги из семьи и подарил своей дочери, и сторона вот этой умершей молодой жены докажет, что действительно это были деньги семьи, то тогда возможно принятие решения о том, что эти деньги войдут в наследственную массу.
А если с ее согласия?
Если с ее согласия, никаких вопросов не будет.
А нужно чем удостоверять ее согласие? Она лично
все способы хороши. Все способы хороши.
Она переводила или давала наличными?
Она давала, вот эта жена, жена вот эта, которая через 2 месяца умерла, молодая, она передавала личные деньги дочери.
Ну, наличными?
Это не имеет значения.
Нет, если она перечислила со своей карты этой дочери, то тогда будет доказательство.
Они пришли в Сбербанк, в банк и взяли эти деньги, и через представителя этого банка прям передавали
деньги.
Ну
вот у вас есть доказательство, представитель банка.
Вы знаете, а есть кто-то, кто ведет это дело, юрист, или вы самостоятельно ходите?
Вы знаете, мы, как вот сейчас говорили уже, сейчас среди юристов, как я их называю, беглые юристы, они берут только деньги. И
давайте ближе к теме. У нас нет времени, пожалуйста.
К сожалению, да. Но
юрист
здесь,
есть
здесь
или
все-таки
нет?
Я бы подошел к вопросу очень грамотно.
Юриста нет.
Да,
нет,
это нет. Есть опасность, что вы можете каким-то образом неправильно сформулировать, неправильно предоставить документы. Нет. Я бы все-таки рекомендовал вам обратиться в данной ситуации к юристу, чтобы все правильно было оформлено, чтобы не было потом: ой, а мы не то сделали.
Это
пути назад не будет.
Ну,
я, к сожалению, в рамках программы не могу выдавать никаких рекомендаций. Нет,
позвоните Руслану в компанию, там хорошие юристы. А мне еще единственное интересует, а сумма большая?
Ну, понимаете, он ей подарил квартиру, и через 2 месяца она умерла от рака. То есть она его обманула, ввела в заблуждение и заставила ему дать дарственную на эту квартиру. То есть практически он дочери хотел подарить квартиру.
А сумму какую отец дочери подарил?
Отец об этой же дочери идет те же самые участки.
Так, а кто, подождите, умер, жена или дочь?
Значит, нет, жена умирает этого отца, вот этот, который подарил дочери деньги.
Какую сумму? Макс спрашивает. Макс спрашивает, какую сумму подарил отец?
9 миллионов.
Понятно.
А, это нормально.
Квартиру, чтобы она купила квартиру, потому что он хотел эту квартиру ей подарить.
Да,
а он не подарил.
Понятно. Все, у отца он женился на молодой жене. Деньги к тому моменту уже были у него?
Да, конечно.
Вот и основание, что это его деньги до брака. Все. Больше не нужно ничего в этой ситуации.
Или проконсультируйтесь все-таки с юристом.
Да, или уже к юристам, они будут выстраивать стратегию вам полноценно.
Я в позе мыслителя.
Да. Ну, Макс, это сложные вопросы все. На самом деле, кажется, на поверку вроде бы вот, а все непросто. Я более того скажу, суды сегодня, вот условно говоря, вы в рамках процесса какого-то приносите документ, что я вам взаймы дал 10 миллионов, например.
И еще раз, что я просто
в рамках какого-то своего, какого-то процесса, который у вас идет, приносите в суд документ, что я вам дал 10 миллионов в долг.
Да.
А суд вправе сегодня сказать, пусть Руслан докажет, где он взял эти 10 миллионов. Потому что то, что вы там между собой составили, это совершенно не значит, что действительно это так было. Поэтому сегодня нужно доказывать гораздо шире историю, чем просто вот взаимоотношения двух людей. Поэтому здесь абсолютно законно суд запрашивает. И если есть доказательства, если у человека были действительно деньги, и они были до брака, никаких проблем не будет. Не войдут в наследственную массу.
Я просто хочу еще обратиться к нашим слушателям. Вы когда звоните, друзья, вы не волнуйтесь, потому что вы начинаете сбиваться. От этого еще меньше понятно, что вы говорите. А второе, хотя бы проговорите перед звонком ваш вопрос. Что вы конкретно хотите узнать? Потому что кто умер, кому передали, где квартира, очень сложно понять. И мы теряем на это время. Согласна, Руслан?
Абсолютно.
Так, мы успеваем еще вопрос?
Конечно.
Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День.
Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Я, значит, ликвидировал фирму добровольно по всей процедуре. И у меня остаток денежных средств образовался в Сбербанке.
Остаток на каком счету?
на расчетном счету в Сбербанке. Вот. Ходил неоднократно, писал заявление, чтобы как учредитель мне полагаются эти деньги. Я единственный учредитель, единственный участник и директор, соответственно. Угу. Вот. Но Сбербанк не отдает средства и ссылается, что мне нужно какое-то решение о распределении средств.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, да, нужны документы. А фирма уже и физически ликвидирована?
Ликвидирована, не существует.
Ну да, вот вы совершили на самом деле ошибку, потому что счет должен был закрыт, и деньги должны были быть выведены еще до окончания процедуры ликвидации. Поэтому я не знаю, получится ли в данной ситуации или нет, но в зависимости от того, какие просят документы от вас Сбербанк, ну, вам надо просто предоставить эти документы. Вы единственный участник, вы генеральный директор, вы вправе принять любое решение. Если у вас осталась печать, составьте протокол и сделайте эти документы.
Хорошо, а если ему еще раз открыть эту фирму и вывести деньги,
так
нет?
Не бывает. То, что закрыто, уже не открываешь.
Я написал претензию в Сбербанк, что они ссылаются не на ту статью, что у меня кредиторов нету. Я же добровольно провел ликвидацию, да, что у меня они отсутствуют. 2 месяца прошло с вестника. Вот, но они все равно ссылаются не на то, что как будто вот...
Вы должны были закрыть счет, и не было бы таких проблем, если бы вы закрыли счет до окончания процедуры ликвидации. Так как вы не закрыли счет и не провели это, теперь делайте задним числом эти документы.
А как именно арбитражное решение, чтобы получить? Они именно от арбитража требуют. А я же не могу продать
свою компанию. А в рамках чего здесь арбитражное решение? Я не вижу никаких оснований для арбитража. Кто с кем будет судиться?
Они просят к заявлению приложить. Да,
я опять вот так вырвано из контекста, я не могу вам рассказать. По процедуре я вам сказал в общих чертах, точно конкретно в вашей ситуации, какое решение суда, почему арбитражного они у вас просят, я не понимаю. Арбитражный суд не примет у вас документы, потому что юрлица уже нет, которое вы ликвидировали.
Я вас понял, спасибо.
Держитесь. Айчи пишет, отличная передача, расскажите, пожалуйста, когда выходит, спасибо. Она выходит в полночь. Вот, я не знаю, про какую передачу вы говорили, вот, но программа «Народный адвокат» выходит по будням в 12 или в 13.00. Ну и последний, надеюсь, вопрос. Добрый день. С алименщика снимают 70%, а в день зарплаты с карточки моментально снимают еще остальные долги по кредиту. Остается всего 2-3 тысячи. А разве не должны оставлять прожиточный минимум?
Не могу вам ответить. Все происходит в соответствии с решением суда. Поэтому смотрите решение суда. Но мне кажется...
Нет, если снимает кредиты в Сбербанке, то именно так все и происходит.
Это же не кредит, это же был...
Нет, у него остальные долги по кредиту снимают так же. Да, если здесь... это Сбербанк, то он так оно и снимает.
Смотри, тут решение суда.
Не добьешься. Руслан, а вообще должны оставлять прожиточный минимум, даже должен оставаться при уплате кредитов. Руслан Яхудин сегодня был народным адвокатом.
Макс все организовывал. Это дело.
Да.
И принимал прекрасные вопросы.
Макс
Синагов
был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Руслан, спасибо. Пока. Спасибо. До следующей встречи.